ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня мы продолжим тему, которую начали в прошлый раз. Это уровни осознания Бога, как они изложены в Бхагавад-гите. И сегодня мы для введения прочитаем 4-й текст из 17-й главы Бхагавад-гиты, который называется «Разновидности веры». «Яджанти саттвика деван якша ракшам сигаджаса претан бутам ганам шчанье яджанти тамасаджана». Перевод. Люди в гуне благости поклоняются полубогам, в гуне страсти демонам, а те, кто находится в гуне невежества, почитают призраков и духов. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Верховная Личность Бога описывает, как люди поклоняются различным объектам в соответствии с их внешней деятельностью. Согласно Священным Писаниям, поклоняться следует лишь Верховной Божественной Личности. Но те, кто не слишком хорошо знакомы с предписанием шастр, или же не верят в них, поклоняются различным объектам в соответствии со своей принадлежностью к той или иной гуне материальной природы. Находящиеся в благости обычно поклоняются полубогам – Брахме, Шиве, Чандре, Индре, Богу Солнца и другим. Существуют различные полубоги. Пребывающие в гуне благости поклоняются определенному полубогу ради определенной цели. Аналогично, находящиеся в гуне страсти почитают демонов. Во время Второй мировой войны в Калькутте жил человек, поклонявшийся Гитлеру, так как благодаря войне он нажил значительное богатство с помощью операций на черном рынке. Люди, находящиеся в гунах страсти и невежества, выбирают могущественного человека и поклоняются ему как Богу. Они думают, что каждого можно почитать как Бога и достичь тех же результатов. Здесь ясно говорится, что находящиеся в гуне страсти почитают и создают таких богов, а пребывающие в гуне невежества во тьме почитают духи умерших. Некоторые люди поклоняются могилам мертвецов. Поклонение, связанное с сексом, также находится в гуне тьмы. Подобным же образом в отдаленных деревнях Индии существуют люди, поклоняющиеся духам. В Индии люди низших классов иногда идут в лес и, зная, что дух живет в каком-то дереве, поклоняется этому дереву и приносит ему жертву. Эти различные типы поклонения не являются на самом деле поклонением Богу. Поклонение Богу предназначено для людей, находящихся в трансцендентном состоянии чистой благости. Шримад Бхагаватам сказано: «Саттвам вишудхам васудева шабдитам». Человек, пребывающий в гуне чистой благости, поклоняется Васудеве или Кришне. Суть этого высказывания в том, что человек, полностью очищенный от материальной природы, пребывающий в трансцендентном состоянии, может поклоняться Верховной Божественной Личности. Шрила Прабхупада ки джай. Ом агьяна тирандасья агьянанджана шалакая чакшурум витамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобишам ставитаме на бутали своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпатарубьящам крипа синхупья эвача патитанам паванибхьо вайшнавибхьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Shri Advaitam Gadadhara Shri Yosadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Итак, в прошлый раз мы начали говорить о том, что Бог не так-то очевиден в этом материальном мире, хотя у всех людей есть какое-то понятие о высшем, что есть какая-то высшая сила, от которой зависит этот мир, зависим мы. Люди находятся на разном уровне сознания, и поэтому эта высшая сила им тоже совершенно по-разному представляется. Вот, и поэтому в мире мы видим различные формы или уровни поклонения. Вот различные религии, которые поклоняются Богу, а есть различные ритуалы, которые поклоняются не Богу, а существам, которые находятся ниже, чем Бог. Но в умах этих людей эти существа кажутся верховными, им представляется, что это есть Бог. В прошлый раз мы рассмотрели низший уровень осознания реальности, который мы назвали термином привычным атеизм. Атеизм обозначает, что нет никого вообще, кто бы этим миром командовал. Никаких сил, ни духов, никаких, ни полубогов, ни тем более Бога, нет никого. То есть мир — это просто какой-то хаос, какая-то цепь случайностей. Вот, или даже если это закономерность, эти закономерности, они, как бы так сказать, никто за ними не смотрит, никто их не контролирует. Какие-то просто законы. Вот. Хотя само по себе понятие закона нужно подразумевать, что есть кто-то, кто этот закон контролирует. Вот. Допустим, если есть закон, законы дорожного движения, не знаю, какие-то знаки стоят, вот, какая скорость возможна на этом участке пути, где там что, поворот, ремонт, еще что-то. Вот. То есть, когда человек, который должен всем этим правилам ехать, если он их начинает нарушать, то хотя вроде бы он не видит на каждом уж прямо углу блюстителей закона, стоит ему превысить скорость или там куда-нибудь выехать на встречную полосу, еще что-то, сразу же это вот нарушение закона вызовет какую-то ответную реакцию от мира, от других живых существ. Тут же через какое-то время, если не сразу, то хотя бы через какое-то время появится, значит, блюститель этого закона. Вот, то есть, вот мы видим, что у всех всякого движения есть какой-то определенный закон. Вот, то есть всегда закон связан с законодателем. Но вот атеизм — это такая интересная форма мышления, что хотя они наблюдают все это, и вроде бы по виду не глупые люди, и какие-то степени научные имеют, но вот этот момент от них ускользает. И ускользает он от них неспроста. Не потому что какого-то разума им не хватает, а потому что у них таково желание. То есть они не хотят, чтобы был Бог. И поскольку у них есть такое тайное, скрытое желание самому встать на это место, вот, то Бог, который находится в их сердце, он тщательным образом скрывает от них вот это понимание. Это понимание все время ускользает у них. То есть они не хотят этого. Вот, и поэтому Кришна, так сказать, скрывается из их видения, из их разума полностью. Вот, и он дает достаточно аргументации для того, чтобы объяснить мир без Бога. В этом, в принципе, и есть смысл науки — объяснить мир без Бога, без привлечения всего бы то, чего бы то ни было выше. До определенного момента это как-то им удается, но в каких-то вещах они, конечно, явно пробуксовывают, потому что все есть объяснить без Бога невозможно. Итак, атеизм — это такое видение, понимание, что в этом мире нет никакой власти, нет никакого господина, поэтому мы должны этими господами стать. Мы должны просто-напросто законы изучить и материю себе подчинить, покорить космос, и тут командовать, все тут устроить. То есть такая идея. Как бы Бога нет, но при этом я сам пытаюсь им стать. Это атеизм называется. Сегодня мы рассмотрим другой уровень сознания, немного более высокий, чем атеизм. Вот. Это уровень, когда живые существа начинают понимать, что какая-то власть все-таки есть. Вот. И от этой власти мы зависимы, поэтому с этой властью необходимо поддерживать какие-то отношения. Эти отношения имеют форму ритуала, поклонения, выражения какого-то почтения. Вот. То есть это уровень различных форм поклонения, которые относятся к категории невежества и страсти. Если атеизм — это вообще нет никакого поклонения, вот, то есть самые низшие формы поклонения — это поклонение в гуне невежества и страсти. И мы прочитали вот в этом 4 стихе 17 главы Бхагавад-гиты, Кришна говорит, что те, кто находится в страсти, поклоняются демонам, те, кто находится в невежестве, поклоняются призракам, духам и всяким таким вот низшим существам. То есть это уже признание того, что кто-то есть, какие-то, так сказать, личности. Вот, и они по своему, так сказать, пока что неразумению некоторым, считают возможных этих духов или каких-то сильных мира сего чуть ли не богами. То есть таково их сознание, то есть в их сознании, так, это их субъективная реальность. Вот. И, например, в Южной Индии до сих пор еще есть люди, их немного, которые поклоняются великому демону Раване. То есть мы знаем эту историю о том, как Рама сражался с Раваной, Верховный Господь, с этим демоном, который бросил ему вызов, украв его жену. Вот. И Раван достиг очень большого могущества, надо сказать. Он совершал большие аскезы. По рождению в этом мире он был брахманом, хотя его природа была другая, он был ракшасом. Ракшасы — это такие существа очень необычные, очень могущественные, обладающие большими мистическими способностями. Вот, и мы знаем, что Раван был таким, то есть он мог проявлять 10 голов, мог скрывать их, он мог становиться невидимым, мог становиться огромным, всяким разным мог Раван становиться. Это ракшас. С большими мистическими способностями. Но и также он мог принимать человеческую форму жизни, действовал как человек. Иногда ракшас внешне похож на человека, но у него внутри ракшасские такие вот наклонности. Иногда даже какие-то есть особые признаки ракшаса в нем. Когда Шрила Прабхупада посмотрел на портрет Карла Маркса, сказал: типичный ракшас. То есть у них вот определенные физиогномические даже признаки есть у ракшаса. То есть это такие люди с такими очень демоничными чертами лица. Вот. Ну и там какие-то другие еще есть особенности у этих ракшасов. Вот. Не будем, так сказать, уточнять, потому что в ком-то во многих из нас тоже какие-то вкрапления этих ракшасов есть. Вот. Поэтому это, в общем-то, не так существенно. Вот. То есть мы сейчас говорим о чистых таких вот, о чистых демонах, о чистых ракшасах. Вот. И здесь в одном из комментариев мы прочитали, Шрила Прабхупада говорит, во время Второй мировой войны в Калькутте жил человек, который поклонялся Гитлеру, допустим. Гитлер — это асура, демон, вот, то есть, который пытался путем насилия, значит, каким-то образом покорить других людей, сколотить себе здесь, не знаю, имя, состояние, власть, все что угодно. Вот. И находились люди, которые почитали его за Бога, потому что он был очень могущественным, влияние было очень сильным, очень сильным. Вот. И кто-то благодаря войне обогатился, и он посчитал Гитлера своим вообще благодетелем, что он создал такую ситуацию, благодаря которой кто-то набил свои карманы. Вот, дефицит, вот, и у кого-то там оказался доступ к каким-то продуктам, к чему-то еще, он сумел на этом здорово, очень здорово обогатиться. Для него Гитлер был объектом поклонения. И это, конечно, такие крайние случаи, немного людей, которые вот так вот действуют, тем не менее, это просто маленькие такие примеры. Вот, значительно чаще люди, которые находятся в невежестве, они поклоняются различным невидимым существам. А духи, вот такие вот, как правило, злые духи, нужно понять, что это греховные существа. И поскольку они греховные существа, то у них нет шансов, по меньшей мере, какое-то время получить физическое тело. Физические тела у них отобраны, чтобы они не натворили, так сказать, многих бед. Вот поэтому они пытаются телами других живых существ завладеть. То есть многие из этих духов являются вроде такими, как бы, знаете, тайными бандитами. То есть бандиты, ну, плохие люди, которых не видно. Которых не видно. Если, скажем, какой-то бандит, его видно, как-то с ним может проще даже взаимодействовать. Вот, когда его не видно, с ним сложнее. Так вот, это такая, как бы, тайная мафия закулисная, вот, очень греховных живых существ, но при этом достаточно могущественных. Вот, они полны всевозможных пороков, у них, так сказать, такое существование. Они лишены многих чувственных наслаждений, поэтому они страшно злые. То есть можете себе представить, что, допустим, вы очень хотите есть, а у вас нет рта. Вот, а голод очень сильный, вот, это бесит. Знаете, представьте себе, да, такую ситуацию. Вот, то есть эти живые существа, они наказаны Богом за свои злодеяния, и они очень сильно мучаются. И вот это вот свое зло, свою неудовлетворенность какими-то вопросами, они, естественно, пытаются как-то выместить на ком-то другом. Они пытаются владеть чьими-то телами, они пытаются как-то напакостить, нагадостить, всяких разных таких вещей сделать, нагадить. Вот. И некоторые из них, они у них тоже своя иерархия существует, там старшие, младшие и так далее. Вот. Не все из них так уж сильно страдают, некоторые, так сказать, в более таком приблотненном положении находятся. Это действительно там, ну, как на зоне тоже там есть своя иерархия, кто-то совсем, так сказать, там такой забитый, кто-то там наоборот занял высокое положение. То есть примерно вот такие же вот разные уровни существуют и в этом мире духов. Их называют пишачи, буты, ганы, преты. Вот их очень много разновидностей. Вот. Нет как бы необходимости их называть много, потому что когда о них много говоришь, думаешь, они начинают притягиваться. Ну, конечно, в храмах им делать нечего. В храмы они, как правило, не входят, потому что здесь они боятся всех этих чистых вибраций. Здесь им нечем, как говорится, поживиться. Вот здесь защищенные, как правило, люди, здесь им нечего делать. Они приходят в такие места, где грязь, где другие, так скажем, стандарты. Вот. И существуют различные методики поклонения этим низшим существам, различные формы какой-то черной магии или вуду там, или что-то еще. То есть есть какие-то жрецы, то есть это личности, которые являются своего рода такими как бы медиумами или вот, не знаю, шаманами, посредниками между людьми и этими существами. Вот. И поскольку некоторые из этих духов весьма могущественны, вот, то есть люди, которые у них пытаются найти определенную защиту. Вот, как предположим, есть общество, да, людей, есть вот официальная власть, а есть криминальная власть. Вот, и можно искать защиту официальной власти, вот, а можно искать защиту у криминальной власти, такой вот подпольной. Вот, и вот эти вот призраки и духи, это как бы такая вот криминальная власть. То есть это то же самое, что люди ищут какую-то крышу каких-то там бандюк, вот таких как бы официальных, полуофициальных, что называется. Вот. Точно так же кто-то через эти все ритуалы просит защиту определенных духов, призраков, вот, и он им чем-то платит. Вот, как правило, это такие очень жертвы, поскольку это низменные существа, то им предлагаются возможные такие субстанции из гуну невежества, соответственно, кровь, мясо, вино, всякие разные там какие-то, не знаю, птица, это забитая какая-то мертвая, еще что-то такое. То есть такие вот тамагунные субстанции, такие низменные, такими вещами они питаются. Как правило, эти шаманы или этот, люди, которые занимаются всеми этими вещами, они тоже, как правило, очень сильно привязаны к интоксикациям, но для них это отчасти форма. То есть для того, чтобы находиться на уровне этих вот низших миров, они употребляют какие-то, могут употреблять какие-то галлюциногены, какие-то наркотики, какие-то такие вот тамагунные субстанции невежественные, вот, что, в принципе, позволяет им погружаться в эти вот низшие слои астрального мира, где обитают эти вот тонкие существа, и с ними контактировать, вызывать их там и так далее. Вот. И люди обращаются к ним за помощью, порой к этим духам, иногда они их насылают на кого-то. Вот мы даже читаем в ведической истории случаи, когда были такие вот ситуации, например, тот же там тот самый Дурваса Муни пытался наслать какого-то демона на Махараджу Амбаришу. Вот. То есть эта практика не новая, эта практика была всегда, знакомство с теми низшими существами. Но одна особенность состоит в том, что как вот если человек вступил в какой-то там преступный мир, вошел, из него оттуда очень трудно выйти. То есть, как правило, вот, либо ты остаешься с нами навсегда, либо сказать, мы тебя порешим. Вот, будешь нашим, либо не уйдешь оттуда. Очень трудно порвать вот с этим низшим миром. Точно так же и те живые существа, которые как-то вот однажды с этими духами связались, как правило, они очень печально заканчивают свою жизнь, вот, потому что эти духи, они постоянно требуют какой-то жертвы, какой-то оплаты. Вот. Сами они живут в таком вот мире немножко ограниченном, и поэтому они нуждаются в этих подношениях из нашего мира. Вот, и поэтому возникает такая вот связь, то есть такие отношения, ты мне, я тебе. И вот какие-то из людей вступают на эту очень опасную стезю взаимоотношения вот с этими низшими существами. В результате чего порой эти духи, они сами могут убить своего, что называется, этого клиента, который их, что называется, так сказать, заказывает, вызывает. Они могут овладеть его собственным телом, довести его до какого-нибудь сумасшествия, самоубийства или чего-то еще. Вот, то есть это очень опасная такая штука. И качество жизни таких людей, ну, конечно, тоже очень низкое, как правило, все это связано с грязью, с невежеством, с определенным типом пищи и так далее. Вот. И эти живые существа, хотя они живут в низших слоях вот этого астрального мира, они обладают очень большим могуществом. И те, кто общаются с ними, они тоже могут временно обладать определенным могуществом. Помню, как-то мне подкинули фильм, посмотреть такой, назывался фильм «Ключ от всех дверей». Не смотрели? Ну, такой фильм, что там смотришь его и до конца не понимаешь, о чем там речь, как бы он такой немножко закрученный. Вот. И там идея в том, что, значит, какая-то семья подает заявление, поиск, ищут, значит, нянечку, ухаживать за больным человеком, который прикован болезнью к постели. И вот какая-то женщина, которая работает в хосписе, но она как раз вот такая, медсестра или нянечка, то есть она смотрит, что в этом хосписе к людям относятся совершенно формально, там показывают, что она кому-то там умирающий, ну хоспис там все там, умирающие люди безнадежные находятся. И вот там уже умирающий человек, она ему читает какую-то книжку, как-то там сгладить его последние дни. Вот он умирает, и все, его, как сказать, просто сдают там, морг, его вещи так родственники не пришли, все на свалку. Она смотрит, ну точная система, отношения такое формальное, говорит, какой смысл? Ей она такой искренний человек, хочется искренне помогать людям. И она еще какую-то, так сказать, семью, в которой, может быть, действительно реально заинтересованы в этом человеке, потому что хоспис, как правило, сдают таких людей, у которых или родственников нет, какие-то бездомные, то есть ну, некому ухаживать за ним. И вот, значит, она читает в какой-то газете объявление, что вот за хорошую сумму, там, $4000 в неделю приглашают с каким-то там мужчиной больным сидеть, все, она приходит в эту семью, вроде бы все такое нормальное, вот. И потом, как выясняется, это как раз семья, в которой вот уже, так сказать, несколько поколений орудуют люди, которые занимались практикой вуду. То есть это они, так сказать, знают определенную магию, все эти вещи. И идея в том, что, так сказать, вот там когда-то, несколько поколений назад, в этой семье жили слуги, которые просто, это была богатая семья, богатый дом, там был какой-то человек, банкир, хозяин этого дома. Вот, и у него жила пара слуг, они такие темнокожие были, муж и жена. И они интересовались этой вот магией, вуду. Вот они практиковали все эти вещи. Вот, а потом что-то как-то там были какие-то определенные сложности. Вот, их, так сказать, как-то там, короче говоря, по-моему, убили их или что-то еще с ними сделали. Вот, а через какое-то время они стали, так сказать, появляться в других, в тонких телах. И, короче говоря, они при помощи этой практики вуду у нескольких поколений этой семьи отбирали тела. То есть они, когда достигали сами эти вот люди, которые занимаются этой магией уже старого возраста, вот, они приглашали кого-нибудь из молодых ухаживать за ними, вот, и при помощи этой практики менялись телами. Забирали у молодых свои тела, этих, так сказать, молодых старые тела отправляли. Вот так вот было несколько поколений. Говорят. То есть, там, ну, такой фильм в этом плане, конечно, немножко жутковатый. Вот, но это вполне реальные вещи. То есть, есть люди, которые знают все эти законы. Вот, и благодаря вот этим вот определенным знаниям из области черной магии, всех этих вот вещей, и всей этой чертовщины, они умудряются каким-то образом вот здесь поддерживать чувственное наслаждение свое. Но, как правило, такие люди, которые вообще обращаются к этим духам, они стремятся, как правило, к очень низменным формам чувственного наслаждения, то есть, опять же, в невежестве и страсти. Вот. Есть, например, такие традиции, даже целая, наверное, на русский язык была переведена целая серия книг этого Карлоса Кастанеды, вот, о индейцах племени Яки в Мексике. Вот, там всякие там Дон Хуан, там кто-то еще там какие-то были, вот, личности, герои, которые умели входить в контакты с всякими этими существами из этих вот низших миров, получали какие-то силы от них, обладали способностью исцеления, что-то еще там такое. Вот, то есть очень много всего такого существует, и многие люди, в сознаниях многих людей, вот эти формы магии, поклонения или какие-то силы, которые они приобретают вследствие этого, это им представляется вершины совершенства. То есть я помню в свое время, лет уже не помню сколько там, 25 назад, я тоже был очень увлечен этими книгами Карлоса Кастанеды, тогда еще на русском языке, только они в самиздате ходили там в подпольном, в ксероксе. Все я читал, и все это было вообще страшно интересно, там, как они там действуют, что там такое происходит, какие-то мистические практики. Вот. Ну, слава богу, у меня, конечно, ничего не получалось в этом вопросе. Вот. Никаких галлюциногенных грибов я не ел, никакие контакты я с ними не входил. Мне это как бы чисто на уровне философии все было интересно. Вот. А есть люди, которые реально во все эти вещи погружаются. Вот, ну и получают какие-то плоды. Они получают, как им кажется, позитивные плоды, вот какие-то силы приобретают, какие-то способности, какое-то видение, там, какую-то возможность кого-то там лечить или себя, или влиять там как-то на людей. Вот. Но нужно понять, что хотя люди становятся вследствие этой практики, может быть, более могущественными, это сила не высших миров, это сила низших миров. Вот. И у людей часто происходит путаница понятий, смешение понятий. Они думают, вот это духи, Если это духи, значит, они где живут? В духовном мире. То есть для них духовный мир и мир духов, между ними они ставят знак равно. Мир духов и духовный мир это знак равно. Вот. Но, потому что, а где вы найдете такое четкое описание вот, всей этой терминологии? Нигде не найдете. Вот, поэтому люди, естественно, путаются. Вот они думают, раз духи, значит, кто-то там говорит про духовный мир, а духовный мир, значит, это мир духов. То есть они легко очень знак равенства между этими вещами ставят. Вот, но духовный мир и мир духов, между ними нет знака равенства. Это как раз прямо противоположные миры. Потому что мир духов – это низшие миры. А вот духовный мир – это высший мир. То есть духовный мир – это мир, где живут живые существа без материальных желаний вообще. Их желания чисто духовные. Вот. А мир духов – это мир материальных желаний, причем низменных материальных желаний. Желаний в таком вот невежестве. Вот почему они, собственно говоря, греховные желания. Почему они, собственно говоря, без тел-то и остались. Итак, вот это очень важный момент. Понять, что когда мы читаем в ведах, в ведической литературе о духовном мире, духовный мир – это не мир духов. Это мир чистой духовности, чистого состояния любви, бескорыстия. А мир духов – это совсем другое. Это вот эти вот нижние слои астрального мира, то есть это среда невежества, это состояние невежества. И там находятся эти живые существа, их выше не выпускают, потому что, ну как, бандитов опасно выпускать, точно так же их за этот слой их не выпускают. Но некоторые из них пытаются прорваться в этот более высокий мир, мир страсти, где у людей есть тела, и украсть вот это вот какое-то тело, потому что они знают, что чувство наслаждения в гуне страсти выше, чем чувство наслаждения в гуне невежества. Поэтому они пытаются, еще какой-то опыт прошлого у них есть, и они пытаются это все себе как-то вернуть. Вот. А есть разные такие вот какие-то группы тантрические. В Индии есть такая ужасная секта, называется Агхора. Вот. И для того, чтобы вступить в эту секту, необходимо выполнить условия, которые называются 5М. 5М – это 5 таких понятий на букву М. Мамса – М – это первое, значит, мясо. Мина – это рыба. Мурда – это обозначает труп. Мадира – алкоголь. Митхуна – секс. То есть для того, чтобы для вступления в эту секту, там многие разные вещи. Нужно съесть собственные испражнения, совокупиться с трупом, там еще что-нибудь такое. То есть много разных очень таких экзотических, интересных вещей для людей, которые... Это их очень привлекает, на самом деле, такие вещи. Так как... И они обретают определенные мистические силы вследствие этого. То есть если у нас... Наши принципы говорят, не надо есть мясо, рыбу, то все. А у них как раз надо. То есть для вступления в эту вот группу, ну, как раз надо все это. Есть, пить, там, и, в общем, чем все страшнее, чем все извращеннее, тем лучше. Вот это у них такая, то есть вот прям наоборот, что называется, все. Такие вот у них вещи. И они обретают контакты с этими разными какими-то существами. Вот, они получают от них какие-то определенные силы. Но, как я сказал, как правило, будущее таких людей весьма мрачное, потому что эти же живые существа, эти же бандюги, если их наняли раз, наняли два, наняли три, потом ты их начинаешь уже избегать, ну все, так сказать, я больше в твоих услугах не нуждаюсь, говорят. Он говорит, извини. Теперь я уже не уйду, говорят они. Вот, и теперь они уже самого этого, так сказать, заказчика, которые их вызывают, они уже с ним начинают, так сказать, разбираться. Вот, поэтому контакты с этими существами, они являются чрезвычайно опасными. Вот, но странное дело, несмотря на то, что для нас вроде бы это очевидно, для людей, которые занимаются такими практиками, это не очевидно. То есть они как раз считают, что это и есть чуть ли не высшая форма поклонения. И, например, в Шримад Бхагаватам есть описание такой истории, как был такой святой человек, Джада Бхарата. Вот. Но он, для того, чтобы его общество, так сказать, не затянуло в свои сети, он уже один раз совершил серьезную ошибку, пойдя на поводу там, каких-то мерзких чувств, какого-то сострадания и милосердия, привязался к олененку, вследствие чего стал оленем. Отжив жизнь в теле оленя, он получил опять тело человека. Вот, но теперь он уже не хотел действовать, как обычные люди, он решил, как говорится, как это по-современному говорят, дурака включить, то есть прикидывался дурачком таким вот сумасшедшим. Джада Бхарата, значит, сумасшедший Бхарата буквально. То есть он, ему отец говорил, делай так, он делал все наоборот, короче, он как полный идиот себя вел, специально, чтобы люди поняли, что он бесполезный для общества, чтобы оставили его в покое. Вот, и в конце концов, он просто, единственное, что ему могли доверить, это охранять какое-то там поле. Вот он сидел там с какой-то палкой возле какого-то стога сена и отгонял там каких-то этих самых животных, которые приходили на это поле, съедали урожай. Вот это было единственное предназначение. И однажды какие-то бандиты, которые шли на какое-то дело, они решили ради блага своего дела принести жертву богине Кали. Вот они посчитали, что Кали, супруга Шивы, они посчитали, что она такая кровожадная, что она якобы пьет кровь. И они решили ей такой, по своим понятиям, таким тамагунным, невежественным, поднести жертву такую. Они увидели этого Джадабхарату, который сидел на поле, готов, он говорит, отличная жертва. Вот, взяли его, значит, связали и хотели его изглавить перед этой богиней Кали, предложить ей его кровь. Такие вот у них ужасные жертвоприношения. Вот, но мы знаем, как себя Кали повела. Она вышла из этой своей формы, выхватила меч у этого бандита, обезглавила всех пятерых. Вот, Джадабхарата остался жив, поскольку он был чистым преданным богом. То есть у этих личностей, у них очень странные представления о том, что такое поклонение, о том, что такое подношение, о том, что такое высшая цель всего этого. Но по меньшей мере они уже знают, что есть какие-то существа более могущественные, чем люди. То есть это первый уровень власти. Эти духи, они могут быть сильнее людей, если люди нечисты. Вот. И что едят люди, допустим, которые поклоняются таким призракам и духам? То есть у них есть объекты поклонения, они поклоняются призракам и духам. Признаком того, что они таким существам поклоняются и их любят, является определенный уровень их жизни. То есть такая, как правило, грязная среда. Вот, они любят всякие разные там какие-то звериные шкуры, чучело животных и так далее. Вот это для них такой вот особые такие объекты поклонения. Вот это обязательно их там, не знаю, какая-нибудь куриная косточка, какие-нибудь куриные перья там для поклонения в этом стиле вуду. Это вот все, что вот невежественно, все, что вот ужасно, отвратительно, это у них как раз обладает сверхценностью, потому что благодаря всем этим нечистым субстанциям вот эти вот могущественные, но низменные существа из этих низших миров притягиваются, это их привлекает, и таким образом они с ними вступают в отношения, там, связи и так далее. Вот. И Кришна в этой 17 главе, он говорит, что есть различные виды веры, вот, и эти различные виды веры, они связаны с личным образом жизни, и даже если человек, скажем, не видно, чему он, кому он там поклоняется, его гуну можно легко определить по тому, что он ест, какая пища, что у него на столе. Он говорит, что вот эти вот люди, которые, как правило, находятся в невежестве, поклоняются призракам и духам, они едят такую вот пищу, очень нечистую, несвежую, буквально он там пишет, говорит, что пища, которая приготовлена более чем за 3 часа до еды, пища безвкусная, несвежая, протухшая, нечистая, состоящая из чужих объедков, нравится тем, кто находится в гуне невежества. То есть они стараются, чтобы именно все такое было вот уже, как говорится, с душком. Вот. И чем больше с душком, тем у них считается ценнее все эти вещи. Вот. Сыр с плесенью, с червями, вот такие всякие разные. Продаются специально, причем это элитные считаются сыры, элитные. Вот, я рассказывал сколько там какое-то время назад, в Лондоне какой-то есть ресторанчик, где заваривают кофе на этих бобах, которые съедают какие-то определенные эти самые крысы, они их переварить не могут до конца, они их выходят, так сказать, с их испражнениями, и очень тщательно вот эти вот с этими, именно зерна с этими испражнениями, они заваривают, вот и получается кофе какого-то особого аромата. В Лондоне есть элитный ресторан, $100 чашка, стоит очередь, ресторан не справляется, очень популярное место. Знаете, это называется вкус в невежестве. Знаете? Англия, Великобритания. Вот. То есть вкусы в невежестве — это что-то невероятное, понимаете? То есть то, от чего нормального человека просто воротит, тошнит, они говорят, это особый смак. Это особый смак. Вот. Эти эскимосы там и так далее, все, что все уже было такое немножко потухшее, с душком такое, это считается особенным, понимаете? Вот. Они, то есть, друг друга стоят, эти существа из низшего астрального мира, и люди, они такого уровня, они примерно, так сказать, соответствуют. Итак, они поклоняются существам, которые находятся в невежестве, они живут образом жизни в невежестве, и Кришна описывает их предназначение в 9 главе 25 стихе, он говорит, куда они идут, он говорит, что те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов, те, кто поклоняется предкам, отправятся к предкам, те, кто поклоняются призракам и духам, родятся среди этих существ, то есть, это не просто, скажем так, какое-то разовое поклонение. Это целый образ жизни, который приводит живые существа к определенному слою реальности. Вот. И в Кали-югу, в нашу эпоху, такие формы поклонения, такие как вот спиритизм, допустим, вот, вызов духов, это то же самое. Это где находятся духи? Опять же, не в духовном мире. Вот, те живые существа, которые именно особенно греховны, они находятся в этих вот низших слоях, и они долго не могут получить рождение из-за своей греховности. Вот, их можно вызвать. Вы не можете вызвать духов возвышенных личностей. Вы можете вызвать духов только каких-то таких вот греховных личностей, которые, может быть, даже они имеют и какое-то уважение, статус в обществе. Я не знаю, там люди говорят про кого-то там, вызываем дух Пушкина или кого-то там еще. То есть, они могут иметь какой-то материальный талант, допустим, и так далее. Но если посмотреть на их образ и уровень жизни, какая-то на гуну, в которой они крутятся и вертятся, это невысокая гуна сама по себе. Вот поэтому вы запросто можете вызвать духи, так сказать, каких-то вот, ну, не запросто, а те, кто умеет это делать, вот, существ, которые не особенно высоко поднялись в своем сознании, хотя, может быть, обладали какими-то материальными талантами. Вот. Но вы не можете вызвать духов чистых личностей, потому что они уже давно отсюда ушли или, скажем, получили какие-то более высокие воплощения. И только те, кто вот, так вот бездомно, что называется, шарахаются по этому астральному миру, они это воспринимают порой, так сказать, как хорошее приглашение, когда их вызывают, вот что-то им там предлагают, что-то у них там такое спрашивают. То есть для них это как вот на вечеринку пригласили. Называется. О них еще помнят, поэтому они могут с радостью прийти. Вот. Итак, это такая вот форма поклонения, которая является, хотя и невежественной, тем не менее, она является фактом признания того, что кроме людей здесь есть какие-то существа, и они обладают порой большим могуществом, чем люди. И по этой причине люди могут обращаться к ним за определенной помощью. Далее мы будем рассматривать еще уже следующие уровни реальности, когда люди осознают не только вот этих вот духов и темных существ, когда они осознают уже и поклоняются более высоким существам, то есть когда власть для них представлена уже через полубогов. Для атеистов нет никакой власти, именно потому что они сами к ней стремятся. Для тех, кто поклоняется духам, для них власть вот в этих вот в криминальных низших мирах, вот этих астральных. Для людей, которые находятся в гуне благости, уже высшая иерархия или власть Бога представлена через слой полубогов. То есть это существа, которые находятся преимущественно в гуне благости. Там тоже есть какие-то примеси страсти, ну, конечно, не такой, как у нас, как в человеческом обществе. Вот у них там тоже есть своя иерархия. Вот, и этому у нас будет посвящена следующая лекция. Если по сегодняшнему какому-то материалу что-то есть, какие-то вопросы, пожалуйста.
Вопрос. Интересно, чисто технически, если, конечно, вы можете ответить, вот вы говорили о том, что человек, допустим, вступает в контакт с какими-то сущностями, да, использует для своих целей, а потом они уже пытаются использовать его. Как вот так получается, что вот то, что с ними уже вступило взаимодействие, позволяет им, ну, то есть участие, расширяет их возможности по вот, влиянию на этого человека? Они же не будут другим обращаться к незнакомым людям, а вот как
они обращаются к нему, ну что он обращался к ним. Они его уже немножко знают. Они знают среду, они знают его желания, они знают его склонность. Не то, что они каждого обязательно цепляют, вот, но вероятно, то есть, если один человек заинтересовал другого, то этот, может быть, тоже заинтересует этого человека. То есть он начинает проявлять интерес к этим духам, они начинают проявлять интерес к нему. Они входят, смотрят, чем он там живет, чем у него можно поживиться. Вот, и если для них есть там какой-то интерес, для них, тогда они начинают уже через него все эти вещи потреблять, скажем так. Вплоть до его собственного тела. Через его тело Они могут ощущать вкусы. Они могут ощущать вкусы того же самого вина, наркотиков, сигарет и так далее. Вот, потому что у них тела нет, а у него есть. Поэтому они могут входить в его тело и через него наслаждаться всеми этими вещами. То есть он обратился к ним, его была инициатива, и теперь они, так сказать, обращаются к нему. Хотя иногда бывает так, что эти тонкие существа, они входят в тела даже и тех, кто и понятия не имеет о том, что там какие-то есть духи. Вот просто это люди, как правило, достаточно нечистые. Вот, и их тонкое тело, то же самое, что вы дома, домой пришли, а дверь не закрыли. И через дверь может много кто войти. Точно так же, скажем, есть определенная гигиена тела. Эта гигиена, в частности, касается, заметьте, не просто вот кожи тела, она касается 9 врат этого тела. Уши, рот, ноздри, глаза, все, анус, гениталии. 9 врат. 9. Это человеческое тело называется город с 9 вратами. Вот. Потому что входит, как правило, через ворота какие-то. И когда эти, Кришна говорит, когда 9 врат человеческого тела освящены гуной благостью, тогда человек практически неуязвим для этих темных тел. Вот. А если человек элементарные вещи, вот, что он там после еды не полощет, не моет рот, вот, и все его остальные врата тела, это такая обитель грязи, что называется, вот, запросто через эти 9 врат могут войти другие живые существа. Почему, допустим, людям говорится, что прикрывая рот, когда зеваешь там, или что-то еще, вот, или в Индии, там, допустим, когда люди зевают, они вот так вот делают перед домом такие вот щелчки, чтобы эти духи не заскочили, отпугивают их туда. Потому что очень много живых существ, которые, вы, так сказать, зевнули, раз и заглотили кого-то, и все. И он зашел запросто. Вот. Естественно, что он не каждому войдет. Вот. А они смотрят на соответствующих кандидатов. Они их не видят, мы их видим. Вот. И они могут выбирать, куда войти. Вот. Поэтому надо понимать, что мы живем здесь не одни. Вот. И как вот какие-то паразиты могут запросто поселиться в нашем теле и это тело изнутри съедать, точно так же и другие паразиты могут, вот эти какие-то тонкие существа, входить и за счет нас жить фактически, так вот, подселиться к нам в наше тело. Вот. Поэтому веды предписывают определенные стандарты чистоты. Потому что этих низменных существ, их возвышенная личность заинтересовать не может. Потому что возвышенная личность не ест того, что им нравится. Она не ест таких вкусов, она не ест мяса, она не пьет вина, не курит сигарет. Поэтому им нечем наслаждаться в теле возвышенной личности. Противно это все. Так вот, люди, которые с такими греховными привычками, им в храм приходить неинтересно, уже там нет для них ничего интересного совершенно. Они пойдут в пивбар, там куда-то в другое место, там вот как там, уже там их вкусы, там их вкусы. Вот, поэтому лучший способ быть защищенными от всех этих существ — это поддерживать стандарты чистоты, внутренние и внешние. Тогда мы для них не будем представлять никакого интереса. Они нам не интересны, мы им не интересны. Мы живем в разных слоях и не пересекаемся. Но если мы с ними пересеклись, то это может быть опасно.
Вот вы сказали, что существа, живые существа, живущие в духовном мире, не имеют материальных желаний. Откуда тогда они берутся, после чего, так сказать, ну, как мы же когда-то пришли именно с духовного мира сюда? Откуда у нас появились эти первые материальные желания, где их, в принципе, не было никогда?
Как ни странно, грязь берется из чистоты. Как бы это абсурдно ни звучало. Вот вы можете сделать полную уборку в каком-то месте, все. Через какое-то время опять какая-то, откуда она взялась, эта грязь, вообще непонятно. То есть откуда-то она берется. И ответ очень простой. Она берется из нашей свободы. Нашей свободы. То есть мы знаем, что заключение, допустим, за решетку, является следствием неправильно использованной свободы. Никто ни за кем не бегает по воле, не говорит, давай мы тебя посадим в тюрьму. То есть люди сами совершают определенные действия, вследствие которого люди оказываются в тюрьме. То есть их неправильное использование свободы для них заканчивается тем, что они этой свободы лишаются. И духовный мир – это мир абсолютных возможностей. Это мир абсолютных возможностей. И живое существо, обладая своей свободой, имеет все возможности в течение своего вечного существования этой свободой злоупотребить. И поводом для этого является Кришна. Он находится в центре всего, он наслаждается лучше всех. И когда мы смотрим, что кто-то наслаждается лучше нас, мы можем неосознанно ему позавидовать. Пожелать стать в центр. Хочу быть таким, как он. Все. Это с этого момента сознание живого существа начинает отклоняться. Появляется эгоизм. Эгоизм обозначает, что мое наслаждение для меня важнее, чем наслаждение Бога. Это и есть начало, так сказать, отклонения сознания. Дальше больше. Вот. И в конце концов живому существу нечего делать в духовном мире. Потому что он сконцентрирован не на служении Богу, а на служении себе. То есть это вот ложное эго, аханкара, вот этот свой эгоизм, он появляется из чистого сознания, то есть точнее, скажем, из элемента свободы. Вот. Если элемент свободы есть, но им не пользуется, какой в нем смысл? То есть это просто как бы пустая декларация свободы. Вот. Но живые существа в духовном мире, большинство из них этой свободой пользуются для того, чтобы свободно служить Кришне. Вот. Но некоторые из них находятся, сказать, те, кто этой свободой пользуются не совсем правильно. И им, они тут же этой свободы, как только они свободой неправильно воспользуются, они лишаются этой свободы, оказываются в месте лишения свободы. Материальный мир – это место лишения свободы, где все. Физическое тело, сама материальная среда, она ограничивает их. Рыба не может из воды выйти и пойти куда-то, она ограничена водой, понимаете, все, она не может за пределы воды выйти. Вот. Человек, наоборот, не может за пределы суши выйти, рожденный ползать, летать не может. Летаем, но опасно все это, так сказать. Вот, то есть каждый своим костюмом, своим телом привязан к какой-то определенной среде, какие-то определенные социальные условности. То есть здесь все, чтобы ограничить нашу свободу. И это все является последствием того, что мы злоупотребили свободой. Теперь нам рекомендуется провести этот обратный процесс, что называется. Вот, начать свободой пользоваться правильно. Можешь служить Богу? Можешь. Есть такая свобода, значит служи, пробуй. Вот это сложно, может быть, это непривычно, кажется, для нашего сознания. Вот, но многие вещи непривычные. Вот, первый раз непривычно курить, непривычно пить, там все это как-то непривычно. Да? А потом уже привычно. Вот. Точно так же, может быть, непривычно, если к дурным вещам можно привыкнуть, то к правильным вещам тоже можно привыкнуть. Вот. Можно сделать так, что служение Богу станет для нас совершенно естественной вещью. Вот. Для многих людей естественным является грех, они без него не могут жить вообще. Вот. Точно так же естественным может стать чистое любовное отношение с Богом, если мы правильно всему следуем. Вот. Поэтому, как ни странно, грязь рождается из чистоты. Вот вы можете все идеально сделать, через какое-то все чисто, через какое-то время опять где-то грязь, опять что-то залетело. Вот, то есть есть две энергии: сата-сат, вечная и невечная, дух и материя. Вот, и есть Ишвара, живое существо, которое контролирует, Бог контролирует вечное и невечное. Вот, и живые существа, маленькие частички вечного, которые могут попадать под влияние невечное. И таким образом соблазняются материальным миром, тогда, так сказать, их этот материальный мир захватывает на какое-то определенное время, пока они не придут в себя и пока они опять не начнут сознательно выбираться в духовную реальность. Что?
Не приплели есть заповедь не убить. Почему?
В некоторых религиях есть заповедь не убей?
Убей?
Я не знаю таких религий.
Ну вот недавно этот стену показывал там в Ветхом Завете. Если увидишь, узнаешь, кто поклоняется другим богам, выведи за ворота и забить камнями. Или еще там выпили деяния.
Что еще сделать?
Да, например.
Это, как я понимаю, наверное, из области Ветхого Завета, да? Ветхого Завета.
Ну, мусульманки, например, тоже есть такие.
Видимо, это из области таких вот жестких уже. То есть всегда должен быть какой-то закон, порядок. Вот, наказание является обязательной частью жизни, но, как правило, наказание уже приходит тогда, когда человеку какие-то там предупреждения или какие-то замечания делаются, он на эти вещи не реагирует, тогда, да. Я не могу объяснять и отвечать, так сказать, почему там так-то или сяк-то. Вот, некоторые общества живут по более жестким правилам, в некоторых обществах какие-то такие более мягкие правила. Чем более, скажем, такое низкое общество, тем более жесткие правила требуются для наведения там порядка, потому что есть люди, допустим, ну, вот, животных, им невозможно как бы, что-то такое долго объяснять. Вот. Какие-то из них, конечно, более разумные, какие-то менее разумные. Их обучают при помощи кнута и пряника. Вот все. Правильно делаешь, служи, вот молодец, вот на тебе конфетку. Да? Плохо делаешь, значит, получи палкой. Вот. То есть кнут и пряник, такие простые очень методы воздействия, потому что развитого разума нет, какие-то философские аргументы не принимаются. Вот. Мышление очень простое. Мотивация либо получение наслаждения, либо избегание наказания. Вот две мотивации. Получение наслаждения, избегание наказания. Вот две мотивации, все. Вот. Поэтому хочешь наслаждения, значит, служи. Не хочешь наслаждения, значит, получишь наказание. Вот. То есть, я так понимаю, что Ветхий Завет, он написан был для людей. Это начало Кали-Юги, это было жуткое время. Люди были совершенно тупевшими. Вот. Как правило, начало и конец эпохи всегда очень сложные. Вот. Особенно вот эпохи Кали, когда два пара юга закончилось. Сразу же, например, когда свет выключили, кажется, полная тьма, когда свет выключают. Через какое-то время мы к тебе уже начинаем адаптироваться, уже начинаем какие-то различать предметы во тьме. Вот. То есть начало Кали-Юги, которое как бы соответствует временам этого Ветхого Завета, вот, это время, когда наступила кромешная тьма. Вот, и люди были совершенно тупыми, совершенно невосприимчивыми. Вот, потом как-то постепенно начали, так сказать, привыкать к этой теме Кали-Юги, различать там что-то. Вот, поэтому общества более такие, скажем, грубые, там, где низшие гуны проявлены, невежество и страсть, вот, там системы, так сказать, такие, и наказания очень жесткие, могут без особых даже предупреждений, потому что бесполезно предупреждать, только вот люди должны бояться, то есть мотивация страха. Вот. Это единственный способ для таких обществ, может быть, порядок какой-то поддерживать. Вот. Если вы живете в Китае и знаете, что за попытку кражи вам отрубят руку, вот, вы думаете, да господи, рука дороже, зачем мне это надо? То есть, когда вот такая жесткая система наказаний. Вот. И для каких-то людей, для каких-то обществ это, может быть, является единственным инструментом. Вот. Там, где другие общества, скажем сказать, более разумные, там и система, может быть, немножечко другая. Сначала человек предупреждает, что-то еще ему проповедует, объясняет. Потом, если он уже не понимает, тогда уже какие-то более жесткие меры вступают. Вот, потому что разные священные писания, они даны разным людям в разное время, в зависимости от места, времени и обстоятельств. И для кого-то, может быть, это оправдано вот такое, и для кого-то нет.
Как разобраться? Бывает, что в некоторых конфессиях люди заявляют, что общаются, ну, со Святым Духом, допустим, и проявляют какие-то признаки экстаза там. А можно ли понять, допустим, как классифицировать? Может, они просто с духами общаются, а заявляют, что с
Святым Духом? Заявляют, что общаются со Святым Духом, а на самом деле просто с духами общаются. Может быть, такое. Хотя, как правило, когда человек общается с высшими существами, то через него и проходят, соответственно, какие-то более высокие вибрации. Это видно. Когда какие-то низшие существа, как говорят, их там называли бесы, да, одержимые бесами, человек его начинает трясти там или что-то еще. Вот. Здесь очень трудно сказать, кто чем одержим, потому что эти духи невидимы. Духи невидимы. Иногда какие-то высшие существа входят в нас, Вот, и тогда человек становится их передатчиком, медиумом. Вот, иногда низшие существа уходят от нас. То есть, если это невозможно определить сразу, это можно определить с течением времени. Потому, опять же, как человек действует. Но большинство людей, я говорю, они, к сожалению, не различают духов и духовность. Потому что слова похожие, и они так самое, думают, как это, где акцент поставить, где что, как Друтакарма рассказывал в Клинице в этом году. Я, говорит, изучал русский язык 40 лет назад. Но поскольку, говорит, я не очень хорошо понимаю, когда нужно говорить писать, а когда писать, говорит, то вы меня простите, говорит, я лучше буду говорить по-английски, чтобы не впасть в конфуз. Русский язык очень трудный, говорит, язык. Вроде одно и то же слово, говорит, только на других слогах сделал акцент, и уже совсем другое значение. Это у вас очень непростой язык, поэтому я, говорит, воздержусь говорить на вашем языке. Хотя, говорит, меня в русского инициировали, говорит. В прошлом году, говорит, в Сибири меня загнали в русскую баню, говорит, долго меня там парили, говорит, пока я не стал, говорит, красный как рак, потом долго лупили вениками, потом выкинули в снег, там катали, после сказали, все, говорит, ты русский, и инициировали, говорит, но несмотря на это, говорит, пока еще языком вашим я не овладел в полной мере. Ну что, на этом мы закончим. Шримад Бхагавад Гита Ки Джа. Шрила Прабхупада Ки Джа.